Глава 16. 12.03.1971 года. Дома у Домрадских Ивлевых. Дома мне прилетело по первое число. Не успел войти в дом, как бабушка зашипела на меня, как змея, которой наступили на хвост. «Ты где был? Уже ночь на дворе». Ходики показывали 11:40. «В кино ходил. Двухсерийное. Я разве не говорил?» «Вот я олень. Забыл своих предупредить. Сам же на них наехал, когда они в баню молча свалили, мне не сказав. С милицией искал». «Ба, прости, закрутился. Больше не буду, честное слово». «Чем же так занят был? С девочкой ходил, что ли?» «Уже спокойнее?» — спросила бабушка. «Да проверить надо было кое-что. А ходил с Галей, помощницей Сатчана. Может, знаешь?»
«Сатчана знаю»,
— удивленно посмотрела на меня бабуля.
«А что за Галя?»
«Это новая помощница у него»,
— вышла из своей спальни мама. «Ты бы хоть предупредил, что задержишься?»
«Я дико извиняюсь, мам.
Как белка в колесе сегодня. Из головы вылетела. Да и, если честно, сомнения у меня были, придет ли она».
«Как сходили?» — удовлетворившись моими извинениями, поинтересовалась мама.
«Мне понравилось», — улыбаясь, ответил я. «У вас как вечер прошел? Смотрю, диван мой освободился».
«Да, Эмма с детьми к матери ушла», — сказала бабушка. «Елена немного пришла в себя, так я решила, что уже можно. Хотя все ревет и причитает, как она жить теперь с тремя детьми будет, но хоть уже истерики не устраивает. Надо ее на работу срочно куда-то устроить. Но куда без образования?»
Я немножко подвис. Что-то билось на границе сознания, что-то связанное с перспективами трудоустройства матери Эммы. Наконец нужная информация всплыла. «Точно. Лялин же уволился, ты говорила». Посмотрел я на маму, так кивнула головой. «Место оператора котельной освободилось. Пусть ее возьмут».
«Там учиться надо», — возразила бабушка.
«Ну, сколько там подготовка?» — спросила мама. «Недели две. Отучиться. Это не в техникуме 4 года учиться».
«Так-то, ну так», — с сомнением сказала бабушка. «Но согласятся ли в парасиловом ждать, пока она готова будет?»
«Ну, узнать же по-любому можно», — спросил я. «Хочешь, я сам спрошу. У меня теперь свой человек в кадрах есть». Надо было видеть лица мамы и бабушки. Смесь удивления, недоверия и уважения. Я даже рассмеялся. «Шучу я. Это я про Галю, с которой в кино ходил. Но нет, конечно. Она там сама на птичьих правах. Вряд ли они счастливы, что она пропадает все время у Сатчана. Зато, ба, если подключить твои связи и авторитет, ты сама, похоже, не знаешь, как тебя Шансов уважает». Мама усмехнулась, а бабушка нахмурилась.
«В понедельник приду на завод с Аришкой», — обратилась бабушка к маме. — «Оставлю тебя на полчасика и схожу к начальнику парасилового хозяйства».
— «Только ты во время обеда приходи», — попросил ее мама. — «А то Ахмат и так ко мне по поводу без повода придирается».
— «Так, еще раз», — вмешался я для только что прибывших. — «Что за Ахмат?»
— «Начальник мой»,
— сразу сникла мама. — «И что он от тебя хочет?»
— «Почем я знаю?» — вспылила мама.
Похоже, достал он маму порядком. «Сколько ему лет?»
«Мне ровесник».
«Женат?» Мама скинула на меня оскорбленные глаза. «А что я такого спросил? Может, ты ему нравишься?» Бабушка подперла рукой подбородок, зажав себе при этом рот, и с интересом посмотрела на маму.
«Что вы на меня уставились оба?» — воскликнула она.
Я молчал, типа «яйца курицы не учат».
«А ведь мне девчонки ваши говорили», — сказала, наконец, бабушка. «Ахмат на Польку запал. А я подумала, нет, Поля бы мне сказала».
«Я говорила, всем говорила, что он прохода не дает».
«Ты не так говорила», — возразила ей бабушка. «Ты говорила, что он придирается к тебе по пустякам, ругается все время».
«Ну, так и есть», — возмущенно развела руками мама.
«Дамы, что за Ахмат? Он женат?»
«Нет»,
— ответили мои дамы хором. «Мам, а что с ним не так?» — спросил я серьезно.
«Я его боюсь. — вдруг призналась она.
«Вот и раз», — пробормотала бабушка. «Почему, Поля? Он серьезный, уважаемый человек».
«Он страшный человек», — отрезала мама, нахохлившись, и отвернулась от нас.
«Ну, хоть что-то ты мне можешь сказать?» — встревожился я.
«Тебе?» — с вызовом посмотрела мама. «Школьнику? Чтобы ты во всем этом понимал. Девочек он пока что в кино води».
И все на этом. Больше ни слова на эту тему мы от мамы так и не смогли вытянуть. Бабушка даже возмущалась. А мне было интересно, она что, не узнает в поведении своей дочки саму себя? Бабуля как упрется рогом, и все, ничего у нее не выведать. Чего же удивляться, что дочка ее копирует? Но сам для себя я решил, что узнаю этого Ахмада в ближайшее время поближе. Что он себе позволяет? И вообще, только этого не хватало, чтобы мою мать какой-то мужик изводил. В понедельник первым делом схожу к ней в отдел, лично гляну на этого Ахмада. Найду какой-нибудь предлог, чтобы с ним пообщаться. Надо же понимать, с кем придется иметь дело. Люди очень разные. То, что одного остановит, другому только придаст азарта продолжать бесчинствовать. За свою жизнь хоть немного, но научился в этом разбираться. Поговорю, в глаза гляну. Станет понятней, что он за человек, и пусть мама будет из-за моего визита недовольна. Что же делать? Может, меньше будет склонна из своих проблем тайны от меня устраивать? Ходики показывали полночь. Мы пошли спать. Завтра суббота, у моих выходной, а мне-то в школу. Тузик оказался в постели раньше меня. Быстро привыкает к хорошему. Проснулся я сам. Валялся в постели, прислушиваясь к звукам дома. Слышно было через открытую дверь, как мама сопит у себя в спальне, как бабуля хлопочет на кухне. Чувствовалось, даже не открывая глаз, что с отбытием гостей тишины и простора стало больше. Приятной тяжестью валялся в ногах Тузик. Как повезло, что щенок спокойный и, пригревшись, спит спокойно. Подумал, что я уже привык к этому дому. Если еще и чердак обустрою, будет жаль его оставлять. Бабушка заглянула в гостиную и сняла с гвоздика на двери вешалку с моим школьным костюмом.
«Спи еще 15 минут», — сказала она, заметив, что я проснулся.
Совершенно бессмысленные слова, как будто можно выспаться за 15 минут. Но я поймал себя на мысли, что очень обрадовался еще целых 15 минут и продолжил наслаждаться спокойным утром. А потом начался очередной бурный день. После школы пробежал домой, пообедал и побежал к деду Аристу. Он же обещал меня познакомить с племянником, сварщиком. Вот и надо спешить, пока я немного разгребся со своими делами, а он еще не забыл о своем обещании. Такие знакомства в СССР на вес золота. Аристарх, как всегда, в своем репертуаре, бросил все свои дела и повел меня в гости. Совершенно неожиданно для того, к кому мы в выходной припремся. Я хмыкнул, вспомнив, как первой неделе мне было неудобно из-за таких вторжений. А сейчас я уже вел себя как местный. Какое заранее договориться? Нужно что-то решить, сорвался, идешь к тому, кто тебе нужен. Ну да, иначе было бы странно. Стационарный телефон сейчас не рабочий инструмент, а роскошь у немногих избранных, которым завидуют все остальные. Я уж и не говорю про мессенджеры и коммуникаторы, в которых можно заранее встречу назначить, чтобы всем было удобно. Сейчас самый популярный мессенджер — рявкнуть во всю Ивановскую, если вдруг собака во дворе молчаливая и не хочет с хозяев звать. А так обычно дворовые собаки с функцией оповещения о гостях прекрасно справляются. Могут и лайк поставить посетителю зубами на голени, если зазеваешься. Аристарх уверенно шагал по Ленина, за баней свернул направо на госпитальную. Тут я еще ни разу не был. Мы подошли к двухэтажному двухподъездному дому. «Квартира», — пробормотал я. «Что-то раньше мне на моем пути только жильцы частных домов попадались, а теперь вот обитатели квартир пошли косяком. Вчера вот Галя оказалась, что в квартире живет, а теперь племяш Аристарха».
«Малосемейка», — поправил меня дед. «Завод дал».
Мы поднялись на второй этаж. Дед по-хозяйски толкнул входную дверь, она была не заперта, и вошел в крохотную квартирку. Кухня метров 5, санузел, крохотная прихожая, вдвоем не встать.
и комната, метров 16, ни балкона, ни антресолей. Одному, конечно, замечательно, даже вдвоем нормально, а с детем как тут жить? На неразложенном диване лежал парень с книжкой. Когда мы вошли, он, увидев нас, нисколько не удивился. Улыбнулся, встал, потягиваясь, и протянул деду руку. «Здорово, Аристарх, какими судьбами?» Потом он повернулся ко мне. «Привет!» — протянул он мне руку. «Игнат!» «Павел», — представился я. Высокий, крепкий брюнет, взгляд открытый, располагающий. Наверное, дед Арист был в молодости таким же. Аристарх хозяйничал на кухне, как у себя дома. Хозяева чувствовали себя вполне комфортно, и мне тоже было уютно. Так бывает в компании старых друзей. Мы пили чай. Аристарх предложил мне обрисовать племяннику свою идею винтовой лестницы. Игнат сразу заявил, что сделает что угодно, были бы чертежи. Я ему набросал эскиз на листе бумаги, что предусмотрительно захватил с собой. Посмотрев на чертеж, сварщик подвис.
«Угу», — сказал он. «Я и не думал, что еще раз после службы на флоте такое увижу».
Следующие 5 минут он предавался воспоминаниям о своей службе на Камчатке. Раз уж мой проект освежил эту часть его жизни в памяти, я нисколько не был против. Жадно слушал, задавая наводящие вопросы. «Мне достаточно скоро в армию. Куда отправить служить в этой огромной стране, узнать заранее невозможно. Флот у СССР большой, вероятность, что пойдешь матросы, достаточно велика. Разумеется, что-то мне про службу на флоте рассказывали в прежней жизни, но разве вспомнишь все детали разговоров 40-летней давности? А тут все свеженькое, от человека, что отслужил совсем недавно, 3 года назад». Но все же воспоминания чуть не привели к тому, что глаза Игната начали покрываться маслянистой пленкой, когда он в процессе воспоминаний натыкался взглядом на бутылку водки, что стояла у него на виду в углу на тумбочке. Я понял, что наша беседа может по старой русской традиции вот-вот перейти в пьянку, тем более же суббота, блин, которая затянется надолго, и пить мне придется и мне самому, плевать, что я школьник. Иначе складывающиеся хорошие отношения с Игнатом могут с такой же легкостью разрушиться. В это время искренне полагают, что хороший человек не боится напиваться, что ему скрывать-то? И только всякая злобная сволочь пить боится, чтобы не проговориться о своей гнилой сущности. Будь я постарше, можно было бы сослаться на проблемы со здоровьем или завязку. Но когда ты по местным понятиям молод, но уже практически мужик, никто такие доводы серьезно не воспримет. Напиваться в субботу, на которую я имел еще множество планов, мне категорически не хотелось. Черта с два тут все одной бутылкой ограничится. Так что и сегодня весь день пойдет под откос, и завтра буду работать над отделкой чердака с головной болью. Так что мне пришлось срочно свернуть вечер воспоминаний и разворачивать сварщика на прежнюю тему, переведя разговор в практическую плоскость. Что нам стоит лестницу построить? Так-то он идею понял и сказал, что подумает над материалом. На заводе наверняка что-то подходящее найдется. Ему моя затея понравилась. Похоже, как из-за ностальгических воспоминаний, так и из-за необычности проекта для нашего великого Мухосранска. Таких лестниц в нашем городке он еще ни у кого не видел.
«Сразу скажу, мне интересно будет такую штуку сделать. С материалом, правда, есть вопросы. Дешевле всего почти бесплатно по материалу будет на заводе сделать. Только как вывозить будешь?» — спросил Игнат, хитро глядя на меня. «У нас же как? Все вокруг народное, но если тебя с гайкой на проходной поймают...»
«Что правда, то правда», — поддержал тему Аристарх. «Помню, как люди плакали, когда стеклянные трубы били на заводе. Кто-то где-то ошибся и не ту номенклатуру заказал. И вместо каких-то стеклопластиковых труб пришли стеклянные. Так их списали и побили. 2-метровые стеклянные трубки, 8 сантиметров в диаметре, с мамой и папой на концах. И поворотные колена к ним были. Представляете? Самосвал стекла на свалку вывезли, а людям ни трубочки взять не позволили».
«А куда такие трубы в хозяйстве?» — поинтересовался я. 2 метра всего. Соединение мама-папа наверняка не герметичное.
«Резиновый бинт из аптеки подмотали бы, вот и герметичное», — буркнул дед. «Я бы такой летний водопровод из этих труб сделал, эх!»
«Да-да, то же самое с картошкой на овощебазе», — продолжил Игнат. «Начнет портиться? Ну, продай ты ее по 3 копейки. Нет, сгноят в киселе, потом доблестно утилизируют за народные деньги».
Не стал ни спорить, ни возражать. Сам таких примеров могу привести тысячи. Правда, они позднее происходили, но суть от этого не меняется. Пришлось как-то проверять одну трикотажную фабрику в 90-х. Шапочки, шарфики, рукавички. Вязальный цех, бывало, как начнет брак гнать. Испорченные заготовки тысячами в помойку шли. Да еще так, чтобы начальство не знало. Мне все интересно было, как же они недостачи по пряже закрывают. А все гениально просто оказалось. Они нормы списания на каждую модель завысили 20%. Прикинули, сколько в брак уходит, и все. Ни к кому никаких претензий. Потом реальный хозяин на фабрике появился, быстро прикинул, что к чему, и разбазаривание ресурсов прекратилось. Приходилось, пока там работал, волей-неволей наблюдать, как каждая работница фабрики, увидев, что пряжа в вязаных заготовках тоннами идет на свалку, лихорадочно пыталась хоть что-то спасти и домой унести. Но выносить брак не разрешалось. Таскали незаметно, маленькими клубочками в сумках и карманах. Попавшихся с небольшим количеством пряжи порицали на общем собрании коллектива. А за сумку с клубками можно было под суд попасть. Все все знали, все понимали. Но азартно играли в игру «Поймай меня, если сможешь». И так я понимал, что будет дальше. Игнат уверен, что у меня, конечно, нет своего канала для вывоза ворованного. Значит, если обсуждать с ним эту идею дальше, он явно предложит свой. Либо попросит за это накинуть какую-то сумму, либо, чтобы сделать меня своим должником. То есть мне предлагают поучаствовать в уголовном преступлении, организовать вывоз ворованных материалов для моей лестницы с государственного предприятия. Если поймают, то 3 года сесть можно. Блестящие перспективы. И это они еще не знают, что Вася Негр, что у них на проходной работает, засланный сотрудник АБХСС. Значит, милиция явно что-то расследует с хищениями на заводе. Но я бы все равно отказался в таком деле участвовать, даже не будь такого интереса со стороны АБХСС. Не приемлю чистого криминала и все тут. Нет. «Такой вариант мне никак не подходит», — отказался я. «Материалы не такие редкие. Пару труб нужного разного диаметра по 10-12 сантиметров, уголков 15 штук под ступени, 15 метров проволоки 5-миллиметровой, 15 стоек, да одну 3-сантиметровую трубу 3-метровую на поручень. Может, подскажешь, где все это можно прикупить вне завода?»
«Найду, конечно, вариант». «Но тебе это сразу скажу, но вскидку меньше, чем в 30 рублей не обойдется», — сказал Игнат. «И за свою работу возьму 20-ку. Знаю, что недорого, но мне уж больно интересно такую штуку сделать. Потянешь всю сумму?»
«Потяну. Куда ж денусь? Торговаться я и не пытался. Есть люди, которые обожают торговаться, и это заметно. А есть такие, что злятся при малейшей попытке. Игнат явно относился ко вторым. Попытаясь я начать торговаться, дело вообще может сорваться. Оно мне надо. Еще и дед Арист обидится, что он ко мне со всей душой отнесся, с племянником познакомил. А я из-за своей жадности все угробил. У меня не было иллюзий. За 30 рублей мне продадут, скорее всего, тот самый утащенный с завода материал. Но я этого знать не буду. И даже при возникновении уголовных проблем у владельца меня никак к этому делу не привяжешь. Разумеется, если расследование будет вестись по-честному. Собираясь уже уходить, спросил Игната, можно ли к нему, когда на работе буду, зайти поглазеть. Он пригласил меня к себе в цех, пообещал экскурсию устроить. Тут я вспомнил про мужика, что создавал маме проблемы. «Ты не знаком, случайно, с начальником экономического отдела на заводе? Зовут Ахмат, а фамилию не знаю».
«Есть правление какое-то, Чечен. Вижу периодически. Ахмат он или нет, не знаю».
«То есть, что за человек, тоже не знаешь?»
«Извини», — развел он руками.
«А что тебе этот Ахмат?» — заинтересовался Аристарх.
Да мама на него жалуется, говорит, проходу не дает.
Может.
Игнат многозначительно стукнул кулаком себе по ладони.
Да подождите вы,
остановил его дед.
Нельзя вот так сразу выводы делать. Может, это у матушки твоей тактический ход такой. Может, она не знает, как вам с бабушкой сказать, что за ней мужчина ухаживает.
А что здесь такого? Не понял я.
Ну, они привыкли вдвоем с бабушкой жить. Вы с сестрой выросли и почти уже вылетели из гнезда. А если еще мама замуж выйдет, бабушка совсем одна останется.
Поди ж ты. Нам же с бабушкой та же самая версия в голову тоже пришла. Может, и правда, нет там ничего такого плохого. И у меня может появиться отчим, если этот Ахмат нормальный мужик. Просто мама боится с ним отношения развивать. Да уж, ситуация, — пробормотал я, пытаясь просчитать варианты. Эх, ничего не просчитать. Банально мало информации.
Сынок, это жизнь. — грустно сказал Аристарх, положив мне руку на плечо. — Дети уходят из родительского дома. И хорошо, если просто уходят жить в другое место, а не насовсем.
Я вспомнил, как дед в запале кричал Ивану, что у него, кроме Вероники, никого больше нет. Значит, он похоронил и жену, и единственного ребенка. Какая тяжелая тема. И как она только выплыла, не пили же даже. Я взглянул на Аристарха. Он сидел задумавшись, но, почувствовав мой взгляд, встрепенулся, посмотрел на меня, улыбнулся и сказал.
«Бабушка, у тебя редкой души и воли человек. И поверь мне, одна она не останется».
Ему оставалось только подмигнуть, и я был бы полностью уверен, что он сам к моей бабуле неровно дышит. Ну и дела. А что, и тут надо просчитать варианты. Если он бабуле моей нравится, то разве можно желать ей лучшего мужа? Рукастый, своих защищает. Вон он, как тогда с шашкой выскочил на нас с Иваном. К чужим подросткам относится, как к детям родным. Мы с дедом наконец оставили в покое Игната. Выйдя на площадь, мы тепло попрощались. Он пошел налево к себе в сторону вокзала, а я пошел направо к себе. Дома я уже по-другому смотрел на маму. Она вполне способна выкинуть такой фортель, наговорить на человека, чтобы мы с бабушкой сами же убедили ее в том, что она все неправильно поняла, что он достойный человек, и надо обратить на него внимание и присмотреться. Говорить ни ей, ни бабушке ничего не стал. Сначала посмотрю на этого чеченца. Народ это традиционный, но я точно знал, если сложится с одним из них дружба, то она будет им восприниматься очень серьезно. Это не как у нас славян. На словах все друзья-друзья, а помочь в тяжелой ситуации бывает и позвать некого. У горцев же дружба — это предельно серьезно. Это большая ответственность.